Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня хотелось обсудить бы такую непростую тему, важную, очень непростую. Что нужно детям знать о развитии, о различии полов? С какого момента говорить, как щадяще обсуждать эти непростые темы? И вот я пригласила нашего традиционного эксперта, психолога Ольгу Рудацкую. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну, несколько аспектов, да, сразу же встает, когда мы обсуждаем, начинаем говорить о половом воспитании, да, о различии полов. С одной стороны, это безопасность детей, и, как правило, сейчас именно с этой точки зрения об этом говорят. И, с другой стороны, вот вообще с какого возраста дети начинают сами задавать, да, вопросы, там, откуда я появился. И взрослые также могут по-разному среагировать. И здесь есть один момент, что нужно, можно как-то щадяще об этом поговорить, но и не переступить грань, чтобы вот не произошло... Не получилось так, что какая-то лишняя информация оказалась травмирующей, да, излишней для ребенка. Ну, вот с чего вообще как?
Мне кажется, чтобы, может быть, более шире поставить эту тему, вопрос о том, как нам так воспитывать наших мальчиков и девочек, чтобы они были счастливыми в своей взрослой супружеской жизни, вот в своей взрослой жизни, как нам правильно воспитывать и не навредить, и бережно относиться.
Да, еще, кстати, вот в тему именно приемных детей, если мы о них будем говорить, есть такой момент, что именно там...
У них могут быть какие-то нарушения, да, которые нужно знать и на которые обратить внимание. И где-то понимать, что это некоторое отклонение от нормы, оно такое нормальное, это легко скорректируется, чтобы не приписывать детям излишних проблем, не считать, что эти проблемы врожденные, что их нельзя исправить, что ребенок уже испорчен, ничего нельзя поделать. Давайте тогда сначала поговорим о некоторой норме, а потом о каких-то отклонениях в поведении, вот с чем они связаны у приемных детей, что это значит, что, может быть, нужно делать в таких случаях. Вот. Ну, мы уже знаем, что у нас дети рождаются уже либо мальчиками, либо девочками. И мы знаем, что пол неизменен. И когда мы позже будем говорить, важно, чтобы ребенок к 7 годам знал, что если родился девочкой, то ты вырастешь и будешь женщиной, а если ты родился мальчиком, то ты вырастешь и будешь мужчиной. И нам, мне кажется, вот по норме психофизического развития ребенок к 7 годам должен знать, что пол неизменен. И, к сожалению, вот новомодное западное влияние воспитания, когда детей в садике спрашивают или нам предлагают спрашивать у детей, кем ты хочешь быть, мальчиком или девочкой, это травмирующее, вредное влияние, которое на самом деле травмирует психику ребенка и мешает ему развиваться нормально, принять свой пол, понять, кем я могу быть, как мне быть счастливым, как мне быть женщиной или мужчиной. Но само развитие, давайте начнем с самого начала, потому что первый год жизни, хотя кажется, что, ну, какая разница, ну, или вот поговорим о его влиянии на жизнь, на развитие ребенка, потому что очень важно от нуля до года у ребенка формируется чувство собственного тела. Ну, можно говорить даже до 3 лет. Самая главная задача родительская — это не помешать ребенку почувствовать радость от развития своего тела, от того, что я могу, что я чувствую. То есть важно ребенка до года носить на руках, делать массаж, тактильный контакт. И вот чтобы движение и взаимодействие, тактильный контакт приносил ребенку скорее радость, потому что в этом возрасте вот формируется чувство собственного тела, интенсивно развивается тело. И дети, которые, если говорить о приемных детях, а может быть, о детях в неблагополучной семье, которых мало носили на руках, мало тискали, они были малоподвижны, мало родители им запрещали скорее бегать и радоваться, потому что они слишком шумят и мешают взрослым. Вот у таких детей может не развиться вот это чувство собственного тела, вот этот опыт получения радости, удовольствия от движения, от ощущений собственного тела. Вообще можно сформировать, приучая ребенку к горшку, например, чувство отвращения к собственному телу, если относиться к нему как к производителю какашек, например. Если мы будем помнить, что от 0 до 3 вот это вот развитие тела должно сопровождаться переживаниями радости жизни, удовольствия, и мы должны поддерживать и радоваться вместе с ребенком, что он растет и развивается, то вот это такой фундаментальный вклад в развитие нормальной сексуальности ребенка и даже профилактика дальнейших каких-то девиаций, извращений, того, что именно ребенок, который не чувствует свое тело, ему гораздо легче внушить, что какое-то насилие — это про любовь. Потому что ребенок, к которому от 0 до 3 относились бережно, с заботой, с любовью, он знает, что такое любовь. Ему потом попробуй внушить, что когда тебе делают больно, это про любовь.
Ну вот. И вообще он будет к любым чужим людям, да, кидаться, то есть, или позволять.
Да. У ребенка, у которого вот этот что-то. Вот тактильный контакт нарушен, то есть был достаточно серьезный недостаток такого тактильного контакта с бережным своим собственным взрослым, у него могут сформироваться две крайности. Либо он никому не позволяет даже прикоснуться к своему телу, для него прикосновение другого человека почти как наказание. Непереносимость физических прикосновений. Мы понимаем, что когда человек вырастет и станет взрослым, конечно, у него будут трудности во взрослой жизни, в семейной жизни. В дальнейшем, даже если он умудрится, мама это или папа, родить детей, он не сможет своим детям подарить вот это радостное детство от 0 до 3, потому что то, чего не получаем мы в детстве, нам приходится изобретать как велосипед, и не всем это удается. То есть вот этого самого ценного наследства от своих родителей он не получил, и он ему трудно будет воспитывать своих детей и носить их на руках, качать, играть вот в эти все игры-потешки, тискать ребенка, радоваться его развитию. То есть это вот в каком-то смысле эта проблема будет какое-то время передаваться по наследству, пока она постепенно скорректируется. А другая крайность — это вот дефицит останется на все время, и тогда ребенок может 8-летний, 5-летний попадает в семью, и он ластится к родителям, он готов висеть, как обезьянка на пальме, и все время требовать ласки, такая ненасытность какая-то.
Прилипчивость, да?
Да, вот потребность в тактильном контакте, которая как будто бы вот как черная дыра не удовлетворяется. То есть родители от этого устают, потому что ребенок физически все время к нему липнет и висит на нем.
Это, наверное, это более опасный, да, такой вариант?
Мне кажется, менее, потому что все-таки рано или поздно этот дефицит восполнится, в лучшем случае, все-таки когда-то эта потребность удовлетворится, он как бы компенсирует этот дефицит. Хотя, к сожалению, все, что происходит не вовремя, вот не от 0 до 3, а вот то потом требуется больше времени, больше усилий, чтобы вот это вот восполнить этот дефицит. Но мне кажется, что это лучше, чем когда ребенок уже отказывается наотрез от того, что я не хочу, чтобы вот этот мир прикасался к моему телу. Он сам не в контакте и воспринимает, видимо, скорее как какое-то болезненное уже. А мы все-таки люди социальные, и телесный контакт нам нужен во взрослом возрасте и для воспитания детей. И поэтому, мне кажется, это очень важная для счастливой жизни вот такая сфера наших отношений.
Для человеческих каких-то.
А если человек поставил уже табу, категорически отказывается, то это очень трудно преодолеть. Легче, наверное, дефицит восполнить, чем...
Я имела в виду тут какая-то именно с точки зрения безопасности, но мы еще об этом потом подробнее поговорим, да, что если он ищет тактильный контакт в семье, это одно дело, что он, может быть, там будет и к незнакомым людям бежать, обниматься. Но есть такая проблема.
У приемных детей есть такая проблема, когда они не отличают свой чужой,
да.
То есть это формируется в норме к году точно, а у многих детей к 6 месяцам. Был вот малыш до 6 месяцев, который жизнерадостный, веселый, к любому взрослому, своему чужому шел с готовностью на ручки и радовался общению. А в 6 месяцев как будто бы ребенок поломался и к незнакомым людям не идет, пугается, плачет, кричит. Это нормальный этап развития, фаза развития, когда ребенок четко начинает отличать свой чужой. Кто является, входит в круг своих близких людей, он к тому идет с радостью, без опаски, а кто чужой, у него появляется чувство страха.
Сразу так, сигнал.
Что да, да, так мне. Программа развития защищает ребенка, чтобы к тому моменту, когда он начинает ходить, чтобы он кого попало за ручку не схватил и с кем попало не ушел. Вот это вот программа развития, программа безопасности. Естественно, в неблагополучных семьях, когда свои взрослые недостаточно заботятся о детях, может быть, скорее соседка там покормит или успокоит ребенка, и скорее другие взрослые, чужие, больше позаботятся. Вот эта вот граница свой-чужой не формируется, и тогда ребенок, чтобы выжить, у него программа доверять всем взрослым остается более работающей, чем вот программа свой-чужой. И поскольку мы знаем, что сейчас мы живем в небезопасном мире, и что ребенка доверить чужому взрослому опасно для ребенка, поэтому нам приходится компенсировать вот этот недостаток развития у приемных детей. И первая задача тогда формировать вот круг общения близких людей и ребенку говорить, что вот это близкие люди. Когда ты с ними здороваешься, с ними можно обниматься и целоваться. А вот это чужие люди, им просто нужно сказать «здравствуйте». И на ручки идти не надо. Ну, то есть на это потребуется несколько месяцев, а может быть год или два, в зависимости от возраста ребенка, чтобы ребенок усвоил вот это вот, понял, что доверять нужно своим людям. Но если действительно свои близкие люди заботливы, внимательны, и сам жизненный опыт ребенку подсказывает, что позаботиться обо мне скорее мама, бабушка или папа, а не чужой человек. Чужой человек в норме скажет: «Малыш, где твои родители? Пойдем, да, я тебя отведу». Не будет заботиться о ребенке как родитель.
Ну и, кстати, еще вот про угощение, например, тоже такой вопрос сразу же возникает. Если, например, взрослый угощает чем-то, какой-то сладостью ребенка, домашние детей, домашних кровных, обучают, что не у всех брать конфетку. Но опять же, вот если вот там бабушка сердобольная решила угостить ребенка, тоже вот проблема.
Когда мама рядом, мама если просто возьмет конфетку или скажет чужой бабушке, что нам нельзя сладкого, простите нас, пожалуйста.
Или спрашивает у мамы, да, можно я возьму тут?
Да, в норме ребенок, когда ему протягивают конфетку, трехлетний, может быть, даже двухлетний, он сначала смотрит глазками на маму, если мама говорит, можно, ребенок берет. Вот эта норма некоторое развитие, которое тоже нарушается у приемных детей, и там тоже нужно говорить о том, что нельзя угощаться всем, что дают чужие взрослые. Потому Понятно. Что может быть, то есть это могут быть какие-то опасные вещества. Хотя ребенок, если знает, что конфеты — это здорово, он может даже обманывать маму и брать конфеты у взрослых людей. Но мы понимаем, что это опасно, потому что в школе ребенку могут предложить под видом конфеты и психоактивные вещества. И мы знаем, что, к сожалению, они разложены на подоконниках, бывают в школах. Что у нас какие-нибудь снюсы или еще что-то пробуют даже ученики начальной школы. То есть вот в интересах безопасности ребенка, чтобы он просто что попало все подряд, все, что ему предлагают чужие люди, в рот не тянул, нам, конечно, нужно объяснять вот эти правила строго-настрого.
Это тоже все относится к телу, все так и есть, потому что.
В возрасте от 3 до 7 лет наступает такой период, когда детям очень важно понять, формируется идентичность, я мальчик или я девочка. И вот бывают у всех родителей сложности, когда они узнают, что в садике там мальчики заглядывают под юбку девочкам, или мальчики или девочки демонстрируют, там снимают трусики и демонстрируют друг другу интимные места. И родители обычно пугаются и начинают думать, что это вот какая-то патология или ужас, у меня какой-то испорченный ребенок. Если мы спокойно к этому отнесемся, поймем, что ребенку важно понять, что есть различия полов, чем именно. Это вот начиная с 3 лет, до 5.
Это некое открытие такое.
Да, это вот делают, прямо открытие, что мальчики отличаются от девочек, женщины отличаются от мужчин. Между прочим, в современном мире маленьким детям 3-5 лет очень трудно обнаружить эти отличия, чем отличаются мужчины от женщин. Потому что женщины коротко стригут волосы, носят брюки, водят машины, и дома зачастую там сами прививают.
И мальчики, бывает, что ребенок спрашивает, если бывает: «О, дяденька с длинными волосами», например, и смеется ребенок.
Да.
Или с хвостиком.
Да. У нас эти отличия стираются. Ага. Если раньше четко было, что, допустим, мужчины розовые не носят, это были и по цвету, по одежде, какие-то предметы гардероба вот были не женскими или, наоборот, только женскими. Сейчас все эти отличия стираются, и у детей действительно серьезные трудности, то есть задача развития социальная, психофизическая, она стоит, а разрешить ее очень трудно. Угу. Потому что даже когда однажды я с 5-летними детьми, вот именно вот в рамках этого, этой задачи, играла в игру, я бросаю мячик, и ребенок должен мне ответить, что дома делает мама. В итоге мы должны были прийти к выводу, есть женские дела, есть мужские. Оказалось, что таких отличий нет, потому что все водят машину, и сейчас это хорошо, что папа может помыть посуду или пропылесосить, но в действительности просто эта задача для ребенка осложняется. И поэтому... Ну, действительно понять, вот просто по анатомическим признакам, кто ты, девочка или мальчик, это, в общем, достаточно надежная вещь. И если мы, взрослые люди, вспомним, то, ну, даже 50 лет назад в садиках, ну, тоже такое было. То есть это какое-то естественное, нормальное поведение для детей. Пугаться этого не надо, нужно к этому очень спокойно и так по-взрослому мудро отнестись. Как только интерес этот удовлетворится, ребенок точно поймет, кто он, девочка или мальчик, чем отличается мужчина от женщин. Вот на этом интерес вот этот вот закроется и прекратится. И наша задача также к 7 годам, ну, то есть чтобы ребенок к 7 годам точно знал, к какому полу он принадлежит и что его пол неизменен в этой жизни. Сейчас я девочка и вырасту женщиной, или я мальчик и буду мужчиной. Потому что в следующем периоде задача будет стоять понять, как быть хорошей девочкой или как быть хорошим мальчиком. Но вот еще до 7 лет давайте поговорим. Очень важно, у ребенка формируется чувство стыда. С помощью родителей, с помощью социальных правил, когда мы объясняем ребенку старше 3 лет, что без трусиков ходить нельзя, что есть такая зона интимной, зона купальника. Очень хорошее название, очень удобно разговаривать с ребенком и понятно. Вот, и говорить о том, что никто, кроме мамы или врача в присутствии мамы или с разрешения мамы, не может прикасаться к этим частям тела, которые относятся к зоне купальника. Угу. Это как раз вот про безопасность и про нормальное развитие, чтобы ребенок, ну, не был слишком демонстративен.
И причем здесь именно важно тоже называть правильными словами, анатомическими, да, вот органы части тела, а не какими-то мультяшными, именно с точки зрения безопасности, да?
Для того, чтобы это, любой взрослый, например, воспитатель или родитель мог понять, что ребенку грозит опасность, например. То есть ребенок, конечно, не может сказать, что вокруг садика или около школы, когда я шел из школы, там меня встретил эксгибиционист. Но важно, чтобы у ребенка был тот арсенал слов, чтобы родитель понимал, что произошло по дороге с ребенком. Вот. Или если кто-то пытается трогать его за те части тела, которые интимными и не должны прикасаться. То есть, ну, случаи из жизни, когда ребенок точно должен знать, что массажист не должен просить ребенка снимать трусики. То есть ребенок, вот как только кто-то, кроме мамы или без разрешения мамы, пытается прикасаться к ребенку вот в этих интимных зонах, ребенок должен четко знать. Я могу сказать, не трогайте меня, и у него должна быть даже, может быть, какой-то опыт говорить, что не трогай меня, нельзя. Он должен. У нас это и на уровне интуиции срабатывает. Но если ребенок
нарушение вырос какие-то очень, есть.
Ну просто понимаете, есть такая программа развития у человеческого детеныша — слушаться взрослых, потому что наши дети слишком беспомощными рождаются, и без помощи взрослых они вырасти не могут. И в общем-то, если рядом мама или близких людей не оказывается, у ребенка срабатывает программа слушаться любого взрослого. И противостоять этой программе довольно сложно. Поэтому иногда психологи даже советуют, ну, потренировать вот это вот, когда незнакомый взрослый берет ребенка, ребенок должен кричать: «Я тебя не знаю, не трогай меня, отпусти». Правда, некоторые дети сейчас настолько стали манипулятивными, что они могут кричать, когда собственный отец тащит в машину, потому что уже пора идти домой, хватит гулять. Но норме хотелось бы, чтобы если действительно незнакомый человек куда-то тащит ребенка, чтобы взрослые, окружающие, может быть, включились и выяснили, то есть совершается ли какое-то там насилие в отношении ребенка, или ребенок в безопасности. Для этого взрослые должны понимать, это чужой человек ребенку или свой. Вот в этом возрасте важно начинать формировать, хотя с рождения, уважение к телу ребенка. Он должен знать, что его тело, ну, что-то очень ценное, что с ним нельзя обращаться как попало. Вот это вот «потерпи, ничего с тобой не будет», угу. это вот опасная вещь в смысле ну, безопасности ребенка в дальнейшем. Знаете, часто бывает такая ситуация, когда маленькому ребенку почему-то ну, не очень приятно поцеловать, обнять кого-то из взрослых. И это бывают пожилые люди, например, в силу уже возраста, болезни, может быть, какой-то запах или еще что-то. И мы из уважения к старшему поколению ребенку говорим: не кривляйся, иди поцелуй бабушку, например.
Угу.
Ну, вот про бабушку. Тогда вот эти вот две задачи в противоречие входят. Тогда мы ребенку объясняем, что это не важно, что тебе неприятно. Это не важно, что твои чувства и твои ощущения, они не важны. Сейчас важно проявить уважение. То как ребенку потом в другой ситуации, в отношении какого-то другого взрослого, какого-нибудь дедушки или какого-нибудь массажиста, как ему себя защитить, угу. как ему противостоять? То есть нам важно помнить, что где-то в семейной, в бытовой ситуации у ребенка, может быть, даже должна быть практика «не трогай меня», кому-то сказать «нет». То есть наше уважение в том, что если ребенку что-то не нравится, то нам проявить уважение к тому, что он сейчас этого не хочет, что ему сейчас это не нравится. Даже если мы хотим, ну, например, закаливать ребенка или делать что-то, что мы понимаем, что принесет ему пользу. Нам важно скорее дождаться того возраста, когда ребенок сможет сознательно принять это решение и скорее сам прыгнет в холодную воду, но не совершать насилие над ним, потому что это тоже вот тогда мешает ему понимать, что он, что его тело — это что-то ценное, и он должен, он имеет право его защищать и не позволять чужим людям обращаться по своему усмотрению с его телом,
угу.
что он имеет право защищать себя.
Тут возникает вопрос. Допустим, какие-то вещи безопасности проговорили, но сейчас есть такая тенденция среди специалистов, очень многих психологов, ну, вообще, с какого возраста, ну, допустим, вот ребенок начинает задавать вопрос, откуда я взялся, да? Ну, и понятно, что современному ребенку, ну, я не знаю, может быть, только до 5 лет устроит вопрос, это маэст пришел, принес из капусты. Вот. Специалисты-то, наоборот, многие настаивают, что вот с 6 лет уже дети интересуются конкретно, и книги специально выпущенные прямо вот с подробностями, как да что. И специалисты говорят, что надо с 6 лет прямо говорить уже с ребенком об этом, обо всем. И, ну вот, например, у меня, как у мамы, возникают какие-то сомнения. Например, я вот эти книги смотрю, и что-то мне в них смущает очень сильно, интуитивно. Я не знаю, может быть, я ханжа.
Мне кажется, что это очень правильно — доверять своей интуиции, своей системе ценностей, что если что-то вот смущает и не нравится, что лучше доверять себе. Вот в вопросах сексуального развития, воспитания, полового воспитания, мне кажется, важно всегда соотносить: слишком раннее просвещение ребенка может грозить ну, даже растлением, что ли. То есть если ребенок физически не созрел и психически не готов воспринимать эту информацию, у него нет пока потребности, то нам не нужно ему вот это рассказывать, потому что это его может просто травмировать.
То есть самим заводить разговор с взрослым,
да, мне
не
кажется,
нужно?
Вот особенно до 7 лет, до 10 угу. лет. То есть, но если ребенок вопрос задал, то нам полезно на него честно, правдиво ответить в соответствии с возрастом ребенка, потому что если ребенок не получит ответ от нас, у них сейчас в доступе интернет.
Ну, так
и
вот,
на
да.
вопрос, введенный в строке запроса, откуда берутся дети, ребенку, к сожалению, просто подборка каких-то сюжетов известных, порнографических, угу. выпадет, и ребенок случайно, совершенно не желая этого, будет травмирован тем, что ему покажет. И поэтому нам важно понимать, что в возрасте до 7 лет ребенка вообще-то вот подробности анатомического строения тела человека пока не интересуют. Его вполне удовлетворит вопрос о том, что ребеночек появляется, зарождается у мамы в животе до 9 месяцев. Вот он сначала такой маленький, с горошину, потом он растет вот такой-такой, можно показать такие картинки или фильмы. А потом рождается. И вот этого вопроса бывает достаточно.
Угу. Ну, тут еще родители опасаются ведь, что, например, ну, дети уже там начинают где-то в детских садах, ну, даже вот в школу пошел, в первый класс, во дворе, может быть, если ребенку разрешают гулять во дворе, что могут просветить раньше родителей. И вот, им, может быть, с этим как раз и связано не то чтобы торопливость, ну да, чтобы вот не опередили родителей сверстники во дворе. Может быть, даже кто-то постарше.
У нас сейчас
ребята.
Дети все-таки в 5 лет обычно.
Нет, не в 5.
Сами в 5. Ну вот до 7 лет, мне кажется, дети уже зададут родителям этот вопрос. Да. А до 7 лет они пока во дворе не гуляют. Могут быть, конечно, где-то пришли в гости, а там были старшие дети, показали детям какие-нибудь видяшки, которые детям еще рано смотреть. Такое тоже может быть. Или какие-то игры. Вот. Но важно, если ребенок спрашивает вас. Важно, конечно, чтобы ребенок в такую ситуацию не попадал, если это в наших возможностях. Если попал, родители иногда довольно часто узнают об этом и ко мне, как психологу, обращаются с вопросом, что мне делать, как мне быть. Я увидела в телефоне, что мой ребенок смотрел порнографию. И тогда мы разговариваем с ребенком о добре и зле, что этот мир очень сложный, есть добро и зло, и что ты пока очень маленький, и тебе еще трудно понять, что вот хорошо, что плохо. Ты вот с такими вопросами, пожалуйста, обращайся к маме и папе.
Угу.
То есть вот мама и папа любят друг друга. Вот то, как они тебя любят, это про любовь. А иногда взрослые люди в этом мире любовью называют то, что ей не является. Ну, то есть ты пока доверяй, пожалуйста, маме и папе, вот, чтобы... Потому что, когда я спрашиваю, вот ты посмотрел или посмотрела эти фильмы, тебе понравилось, и понятно, что ребенок, он травмирован тем, что он посмотрел раньше времени. Его это напугало, это вызвало чувство отвращения. И ему нужно подсказать, что это ненормально, так в жизни не бывает, такого не должно с тобой в жизни быть. И пока ты не можешь сам себя защитить, ты, пожалуйста, спрашивай у родителей. Просто бывает, что... И мы можем себя вспомнить в детстве. Когда нам во дворе 8-9 лет рассказали про секс, то у многих знакомых, с кем я разговаривала, это вызывает чувство отвращения. Мы вспоминаем, что мы говорили: нет, этого не может быть, это не про наших родителей. Это вот про то, что когда ребенок еще маленький, он физически еще не созрел, психологически, психически не созрел. Он не готов к этой информации, у него естественная, здоровая защита выступает. Вот что я не хочу об этом думать, я не хочу об этом знать, это что-то, вот, что мне пока не нужно. И поэтому, если мы будем относиться к своим детям с доверием, с любовью, с добротой, то можно будет постараться их защитить от этой преждевременной информации, хотя сейчас мир устроен так, что любой... Иногда хочется, чтобы дети в 7-8 лет еще не умели читать, чтобы не читать нашу рекламную плакаты, которые мы на улице видим, потому что они все, вся реклама крайне сексуализирована, и когда на плакате там 3 на 6 метров женщина вид сзади, а написано «лучшие места в центре», ребенку попробуй объяснить, что это реклама аренды помещений в центре города. Мы сами взрослые виноваты в том, что мы травмируем своих детей, и о том, что такое секс они знают, а о том, что такое любовь, иногда к 13 годам не знают. И поэтому, хотя наши дети, подростки, не смотрят советские фильмы, вот если есть возможность устроить семейный просмотр, хотя бы поговорить о том, что в возрасте от 13 до 15 лет — это возраст платонической любви, когда эмоции и чувства важнее, чем интерес к сексуальной сфере.
Но... Да, кстати, вот я еще о книгах хотела спросить. Вообще, как вот вы к книгам относитесь? Это тоже нужно как-то... Ну, вообще есть смысл давать детям такие книги или лучше вот на уровне разговора?
Мне кажется, что детям до подросткового возраста, ну или хотя бы до 10 лет, такие книги вообще не давать в самостоятельное изучение. То есть, если уж он сам где-то раздобыл и изучает, то важно хотя бы поговорить. Понравилось, не понравилось. Что понравилось, что не понравилось, что он оттуда понял. Угу. Интересно, неинтересно. И лучше какие-то книги в магазине, или если уж вы купили через интернет, она уже у вас в руках, посмотреть ее внимательно самой, а потом понять, нравится вам эта книга или нет. Она будет для вас помощником в разговоре с ребенком. Вот эта книга, качество картинок, качество текста, она отвечает вот вам, вашему представлению о том, что это вот правильно и хорошо.
Да, то есть, да,
потому если что... книга не будет помощником для вас в вашем разговоре, а скорее, ну, она какая-то...
Упрощает слишком, да? Все бывает часто.
Примитивизирует, слишком физиологизирует отношения человеческие. Вот, может быть, не нужно ее использовать. То есть сейчас есть много вот просто западных книг, которые, ну, не очень на нашу систему ценностей соответствуют. Мы бы не хотели, чтобы у нас отношения с детьми были вот такими же, или вот говорить про отношения наши с детьми вот таким языком. Поэтому, если вам книга нравится, то ее можно использовать как помощника в разговоре. Но самое главное, чтобы прежде всего это был разговор родителя с ребенком. То есть просто подсунуть ребенку книгу и сказать: вот, осваивай, изучай. Мы же не знаем, благодаря своему какому-то опыту, который у ребенка уже есть, но что он оттуда поймет, что не поймет, что он поймет правильно, что неправильно. И тогда без наших комментариев, без нашей помощи, эта книга может либо ничего не быть полезной в лучшем случае, а может быть и навредить ребенку, потому что он что-то неправильно поймет.
Ну да, еще важно как раз-таки именно по поводу комментариев, говоря об этом, как-то рассуждать, вот вы уже начали, о чувствах, да, то есть это связывать вот именно с такими понятиями, как чувство,
сначала
дружба,
ребенок
любовь.
Не осознает, он просто воспринимает то, как мы к нему относимся. То есть он понимает, что когда мы его обнимаем, гладим, целуем, что-то помогаем делать, то это вот про заботу и про любовь. И он просто живет в этом опыте. Ну и мы же говорим ему, что мы его любим. И он нам говорит сначала, не осознавая, что он нас любит, потому что годовалый ребенок, который чмокает, или двухлетний, который говорит: «Я тебя люблю», не очень понятно. То есть он просто повторяет наши слова, мы не очень понимаем. Но это, наверное, не тот же смысл, что взрослые люди вкладывают в это слово. Вот. То есть для него каким-то образцом, мерилом любви становится отношение близких людей к нему. Вот. И если у приемных детей мерилом отношения, вот представлением о том, что такое любовь, оно включало в себя и насилие, и пренебрежение, и использование ребенка, то понятно, почему потом в жизни в качестве друзей и близких людей они, к сожалению, выбирают вот каких-то таких же похожих на их родителей. Поэтому задача приемных родителей — скорректировать вот это представление, вот это вот то, что ребенок, тот смысл, тот опыт, который ребенок вкладывает в понятие любовь.
Благодарю вас, Ольга. Сегодня очень интересный разговор у нас получился. Обязательно продолжим его в следующий раз. Там дальше идет у нас следующий период дружбы, платонической любви, романтичной любви. Сегодня у меня в гостях была психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы о различии полов, о том, что нужно знать мальчикам и девочкам от года в дошкольном возрасте. Обязательно поговорим в следующий раз.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.